Радиостанция «Эхо Москвы», записки Аса. С вами Анатолий Агамиров. И сегодня у меня давным-давно желанный гость. Я жду очень многого от нашей встречи. Надеюсь, что и вы получите не просто удовольствие, а очень ценную, полезную информацию о явлениях и вещах, о балетах, о музыке, которую мы просто преступно, я не боюсь этого слова, забыли. Нет, мы не забыли Шахерезаду Римско-Корсакову. Мы забыли, как с ней обошелся великий балетмейстер Михаил Фокин. Мы забыли о русских сезонах в Париже, о великом вкладе Сергея Дягилева в мировую культуру, а не только в балет. У меня в гостях Андрес Лиепа. Он не нуждается в представлениях. Я не говорю о том, что он великий танцовщик, но он сейчас крупнейший деятель культуры, и остальное все он, надеюсь, вам расскажет сам. Здравствуйте, Андрес.
Здравствуйте, очень приятно под эту музыку начинать передачу. Потому что я сразу же вспомнил первую запись этой музыки, которая проходила здесь на Мосфильме с оркестром Большого театра. Еще состав, которым руководил Лазарев, а за пультом стоял Андрей Чистяков. И вот соло, которое вы услышали, это соло в исполнении Сергея Статлера. На самом деле, Владимир Владимирович Виноградов, наш замечательный звукорежиссер, который с нами работал, он сказал, что Андрес, такого звучания мы никогда больше не получим. Потому что люди, которые 10 лет назад работали вместе с Большим театром, они уже растворились в мировой музыке. Многие уехали, многие ушли в другие театры. К сожалению, как бы...
Многие просто ушли.
Да, просто ушли из жизни. И Андрей Николаевич Чистяков один из тех, как бы, моих соратников, которые помогали мне в этом проекте.
Такой замечательный музыкант, и, наверное, все делал очень и очень хорошо. Но мы сейчас обратимся к, с моей точки зрения, не такой далекой истории. Мы обратимся к самому началу 20 века. И, как мне кажется, я даже в этом абсолютно уверен, это был расцвет русского балета. И прежде всего это было связано, конечно, с именем великого балетмейстера Михаила Фокина. Вот, Андрес, как вы считаете, какова роль Фокина не просто в развитии балета 20 века, а в том слове, которое он сказал и в балете, и в искусстве, и в живописи, и вообще в культуре 20 века. Ведь так можно поставить вопрос.
Ну, безусловно, безусловно. Я начну, наверное, с личного, потому что, на самом деле, то, что я делаю сейчас, это исторически так сложилось, это часть истории моей семьи. В 65-68 годах отец впервые начал работать над миниатюрой Михаила Фокина, которая называется «Видение розы». И впервые на сцене Советского театра люди увидели постановку Михаила Фокина, которая была сделана для русских сезонов, но так как бы в советское время и не была востребована, к сожалению. Но
сделано специально для Нижинского.
Специально для Нижинского и для Корсавина, с потрясающими декорациями Леона Бакста. И честно вам скажу, что вот этот маленький 8- или 10-минутный балет сделался краеугольным камнем одного из русских сезонов. Он практически затмил все остальные спектакли, которые шли в этом сезоне, но остался в истории искусства как совершенно фантастический, я бы сказал, как пример совершенно фантастического романтизма на сцене. То есть вот история романтического направления, которым как бы очень богата русская музыкальная и театральная культура, вот они как раз связаны с этим спектаклем. Отец встречался с Виталием Фокиным. К сожалению, Михаил Михайлович ушел из жизни в 1942 году, оставил огромное наследство в виде своих собственных записок, материалов. В 1957 году эти материалы были отосланы в Россию, то есть в Советский Союз. И с 1957 года два огромных сундука и три чемодана с материалами Михаила Фокина, которые были присланы специально в музее театральном и в библиотеке Луначарского, сохранились до 90-х годов. И только в 90-м году меня пустили в эти запасники и дали возможность раскрыть эти документы Михаила Михайловича. Он прислал туда свои записи, связанные с постановками для балет «Рюс де Монте-Карло». Когда-то в одном из отелей в Монте-Карло он делал зарисовки прямо на бумаге, которая связана именно с этим отелем. Вот на этой бумаге есть зарисовка, раскручивающаяся такой красивой хореографической картины из Шахерезады. И вот все эти вещи мне удалось увидеть. И когда-то, когда я работал у Михаила Барышникова в Нью-Йорке, я познакомился с внучкой Михаила Михайловича Фокина, с Изабель Фокин. И в Лондоне на Thames Television мы сняли совершенно фантастический фильм об истории создания «Видения розы». Внучка Михаила Михайловича, Изабель Фокин, одела платье, в котором Вера Фокина танцевала вместе с Михаилом Михайловичем «Видение розы», потому что когда они уехали из труппы Дягилева, они продолжали все-таки танцевать «Видение розы».
Ну, вообще продолжали танцевать.
Да, продолжали танцевать. И вот это платье она привезла в Лондон, в нем снялась, она читала поэму Теофиля Готье, посвященную, которая стала либретто, сюжетом этого маленького спектакля.
И вот, вполне эстетское такое изобретение.
Фантастическое изобретение. И вот когда-то мой отец Марис Лиепа подарил мне эту хореографию, то есть передал ее по наследству. Когда отца не стало в 87 году, мне, конечно, пришлось продолжить его традицию. И вот восстановленные мною балеты «Петрушка», «Жар-птица» и «Шахерезада» стали своего рода памятью Михаилу Михайловичу Фокину и моему отцу. Мы вместе с Изабель Фокин посвятили эти спектакли нашему старшему поколению. Я своему отцу, она Виталию Фокину и Михаилу Михайловичу Фокину.
Вот как раз звучит музыка знаменитого балета Игоря Федоровича Стравинского «Петрушка». Балет, который потряс не только мир хореографии, мир театра, но и музыкальный мир. Потому что, вот, например, совершенно сошедший с ума Дебюсси написал Стравинскому письмо, что только за сочинение «Петрушки» можно войти навсегда и обессмертить историю музыки, что это открытие, что это новый шаг вперед. Еще не было «Весны священной». Действительно, новый шаг вперед. Гениальное цитирование бытовых тем, звучание быта, звучание ярмарки и невероятная мистика, невероятно пронизанная мистикой сюжет. Скажите, Андрей, все это хорошо. Я сам воспитан по домашним рассказам, в невероятном уважении, преклонении перед хореографией Фокина, о музыке Стравинского я уже и не говорю. Это и так ясно. Но как мы могли восстанавливать? Где были записи хореографии?
А сейчас я вам скажу. На самом деле Михаил Михайлович эмигрировал из России, по-моему, в 1916 году, уехал на один из якобы русских сезонов и остался за границей. Провел всю свою жизнь до 1942 года в Нью-Йорке. И, как ни странно, в Нью-Йорке сохранилось огромное количество материала, даже визуального, потому что он обожал кино, и у них была домашняя своя кинотека, потому что около 50 часов снятого материала, реального, я видел живьем, когда Сергей Рахманинов приходил в гости к Михаилу Михайловичу Фокину. Я видел...
Есть такие документальные съемки
Рахманинова. Эти документальные съемки Рахманинова, когда он сидит на одном из вечеров, которые устраивал Михаил Михайлович. Съемки его репетиции в «Голливуд-боли», когда он ставил «Шахерезаду». Его репетиция «Половецких плясок», когда сам Фокин танцует «Арлекино» уже в возрасте, как он репетирует со своими ученицами, потому что он открыл школу и очень много ставил для American Ballet Theater. И «Петрушка» поставлена им самим на сцене American Ballet Theater. И считайте, что американцы и вообще на Западе очень хорошо оставляют тексты до мельчайших подробностей. То есть постановка Шопеняны и постановка Петрушки в American Ballet Theater шли под руководством и как бы сам ставил Михаил Михайлович Фокин, и они остались до сегодняшнего дня в том виде, в котором они были. И в дальнейшем уже Виталий Фокин, сын Михаила Михайловича, продолжал эти традиции.
Вот то есть мы можем сказать, что это абсолютный оригинал.
Ну, это наиболее близкий к оригиналу вариант. И самое главное,
люди.
Что даже Михаил Барышников танцевал этот вариант. Совершенно фантастический танцовщик, который, ну, просто богом создан для роли Петрушки. Я видел записи и видел фотографии, то есть я реально видел как бы его танцующим в этом спектакле. Я скажу, что на меня это произвело неизгладимое впечатление.
Я себе представляю. Я себе представляю. Да он действительно был прав, он создан для этой роли.
Создан для этой роли. И, честно, я вам скажу, самое главное отношение, с которым, и пиететом, с которым сохраняется хореография. Например, в Лондоне Тамара Корсавина, очень долго эмигрировавшая также из Советской России, она очень долго работала в Ковенгардене, и вариант «Жар-птицы», который существует на сцене Ковенгардена, наиболее правильный, наиболее связанный именно с постановкой Михаила Михайловича. И я вам скажу, что Нина Ананиашвили, моя «Жар-птица», которая танцевала и в фильме, и в моих спектаклях, она выучила партию именно, которая пришла потом от Корсавины к Марго Фонтейн. И вот уже сейчас...
Да, Фонтейн видел «Жар-птицы». Да,
потрясающе.
Да.
Это вот тот вариант, который как раз танцевала Тамара Корсавина. Единственное, что отличает постановку ту ковенгарденовскую от моей, это то, что мы используем оригинальные декорации Головина. К сожалению, в истории русских сезонов, как есть и очень патетичные и яркие художественные какие-то моменты. Также есть и драматичные, потому
я
что...
Я бы сказал, даже трагичные.
Трагичные. Постановка прошла на сцене Гранд-Опера. Это огромная сцена, ну, по размеру напоминающая Большой театр, для тех, кто не знает. И вот эти декорации совершенно произвели неизгладимое впечатление на публику, на критику, как на музыкальную, так и на художественную. И поверьте мне, успех этого спектакля был связан не только с постановкой Михаила Михайловича, но также как бы и с уникальными декорациями. Дягилев, будучи гениальным антрепренером, понял, что эти декорации вывести на гастроли будет невозможно. То есть с точки зрения бизнеса это было просто нереально. И он эти декорации, ну, к сожалению, по истории понятно, что он от них избавился и заказал декорации Натальи Гончаровой.
Тоже неплохо.
Она, будучи большим другом Михаила Михайловича, сделала совершенно свой новый вариант, не обращаясь к Фокину. Просто по заказу нарисовала очень красивые эскизы. Но, я вам честно скажу, из воспоминаний самого Фокина, он написал так, что «мой дражайший друг и соратник Наталья Гончарова, к сожалению, нанесла смертельный удар в сердце Жар-птицы, создав декорации, не посоветовавшись со мной». Потому что очень многие элементы для Фокина не могли существовать просто в контексте идеи. Они должны были очень конкретизированы. Вот, например, он с поразительным надрывом говорил, что тот огромный пандус, по которому спускались царевны, как бы с горы, на котором находился замок Кощея, вот этого не было ничего. Была простая, легкая декорация, которая не давала ощущения вот той монументальности, которая есть в «Жар-птице».
Часть балета «Жар-птица» под названием «Пляс поганного царства». Те, кто любит и знает музыку Стравинского, понимают, что отсюда прямой ход «Весне священной». Прямой ход «Весне священной» ко всем варваризмам, ко всем, так сказать, и прочим пикантным и приятным элементам, которым потом так многие и так безуспешно подражали.
Анатолий Сергеевич, наверное, скажу еще два слова о Михаиле Михайловиче Фокине и его влиянии на вообще балетную культуру.
Это очень важно.
Наверное, вот в этих спектаклях, о которых мы говорим, «Шахерезада», «Жар-птица и Петрушка», для нас сегодня это все очень органично и очень естественно, что эти спектакли идут без перерыва, без аплодисментов, без каких-то определенных вариаций. Вот что удалось Фокину на начало прошлого века, на начало 19 века, убрать из балета глупую традицию, которая существовала на протяжении уже многих лет, вариация, выход балерины на авансцену, прием аплодисментов, потом уход за кулисы, если существует...
Опять вариация,
опять поклоны в сторону высочайших особ. То есть это же вообще как бы... балет – это придворный вид искусства, который под собой подразумевал присутствие на спектаклях высочайших особ. И вот каждый...
Я все время Луи катался, все-таки.
Да. И каждое окончание любой вариации, любого адажио было связано с поклоном в отношении вот этих царских лож. И вот что удалось Фокину, он убрал из спектаклей вот эти удивительно неорганичные для современного театра элементы, но они были очень естественные, единственные, правильные для императорских театров. Он соединил, он объединил вот единство действия музыки и художественного воплощения, связанного с декорациями, в одно единое целое. И создал спектакль, в котором существует вот это единство всех элементов художественных образов, хореографии и музыки, он объединил в одну единую идею.
Вот драматический спектакль.
Да, он создал драматический спектакль, который начинался с музыки, заканчивался музыкой, и затем звучали аплодисменты. Он не давал зрителю остановить действие ради того, чтобы звучали просто аплодисменты, которые, как сказать, перебивают действие и дают ощущение артисту, что он сделал какой-то очень хороший технический элемент. Вот на сегодняшний день это кажется очень нормальным и естественным. Но до Фокина такой театр не существовал. Фокину удалось вывести на сцену уникальную ярмарку, ярмарку, о которой мы только что говорили. Вот представьте себе сегодня, если бы создавал современный хореограф спектакль, на сцену бы вышли таксисты, вот кучера и кормилицы, да, начало того века, это были реальные персонажи с улицы. Вот реально.
Абсолютно.
Кучер и медведь. Все, что происходило...
Свидание с медведем, кучер,
да,
персонажи.
Персонажи, которые...
Девочка с трензелем, все это персонажи.
Персонажи, которые ходили по улице.
Да.
Реально. Это вот все равно, что мы сейчас лоточников, которые продают диски... такие, как
не
бы,
только диски,
любые. Вот да. Это все должно было вынесено быть на сцену с точным музыкальным конкретным
с точной звучанием, музыкальной характеристикой.
Характеристикой. Да. Вот когда идет медведь, ты понимаешь, что это реально идет медведь. Его слышно. Его слышно в музыке. Когда танцуют цыгане, мы слышим цыганочку. Когда идет русский народный пляс, мы видим эти плясовые. Я думаю, что на самом деле вот то, что недавно справлялся...
Я перебил, при этом советской критикой Стравинский упрекался в антинародности подхода к музыке.
Глупости, потому что, наверное, то, что мы имеем...
Сознательная глупость. Намеренно.
В нашей стране уникальный ансамбль Моисеева, наверное, то, что сделал когда-то Фокин, он вывел на сцену, академическую сцену, да, он вывел народный танец. И вот то, что удалось в дальнейшем Моисееву, как раз пошло от Фокина. Вот представьте себе...
А Моисеев об этом все время говорит.
Ну так вот это-то и уникально. Ну, Моисеев это об этом говорит, наверное, просто парадоксальная история в нашей стране происходит. У нас под боком находятся уникальные люди. И вот когда я говорю, что я обращался к Моисееву, все сразу на меня смотрят с каким-то странным ощущением. Все представляют Борю Моисеева. Вот, парадоксальная вещь, я говорю, что
великий балетмейстер
Гальсан. Да, я вот как бы сейчас ходил туда-сюда, разговаривал. У всех сразу возникает образ не Игоря Александровича, а Бори. Ну, никаких у меня как персональных отношений к этому нет. Ну, конечно, я, ну, я просто страдаю, что уникальные люди, такие как Игорь Александрович, сейчас не имеют того publicity, которое было, когда была как бы наша советская система. Вот какие-то вещи, связанные с искусством, в советском как бы периоде меня очень удовлетворяли. Все балетные конкурсы, конкурс Чайковского всегда освещались центральными каналами. И всегда это было событие для Москвы и для всей страны. Да. Сейчас, ну вообще даже упоминание, ну, конечно, телеканал «Культура» — это как бы их святое, это прямая обязанность заниматься этим, но, к сожалению, вот чем я был поражен, 20 ноября состоялся юбилей нашего уникального хореографа мирового значения, это Джорджа Баланчина, который тоже ставил на музыку,
да,
Стравинского.
100 лет.
Ни один центральный канал, ни один, ни первый, ни второй, ни ТВЦ, даже программа «Дата» не удосужились посмотреть как бы в исторические справочники. То, что Гайдару исполнилось 100 лет, сказали в этот день все. То, что...
Чем Аркадию Гайдару,
да,
писатель.
Да, да. И что у Лёни Ермольника юбилей. Я их обожаю. И дай бог им здоровья. Но не упомянуть в этот день, что великому мировому гению хореографии исполнилось 100 лет, галерея «Дом на Щёкиных» сделала очень красивую выставку, посвященную этому событию, с костюмами, которые прислал Михаил Барышников. До 15 числа этого месяца еще будет идти эта выставка. Дай бог, чтобы люди смогли побывать на этом культурном событии. Ну, просто я вам говорю, что ни один из центральных каналов, ну, просто... Я считаю, что это просто вопиющая бестактность по отношению к русской мировой культуре.
Ну что вы, я тут сейчас, вы говорите, я вспоминаю одного балетмейстера, не из последних, его тоже, увы, сейчас нет в живых. Когда я произнес фамилию Баланчина, он стал накричать, что он сделал, про что он ставил танцы. Я говорю, как про что? Он ставил танцы.
Он ставил музыку. Вот это вот опять. Есть люди, которые воспитывались на...
Про что?
На как бы истории, связанной с нашим драм-балетом, советским и уже теперь российским. Они не могут себе представить, что музыка может существовать просто как музыка.
Вот сама по себе.
Сама по себе. А балет точно так же может существовать как драматический, идеологический, да, и как просто отражение музыки.
Вот, позвольте вам процитировать упомянутого нами выше Стравинского и Баланчина. У них была общая формула. Балет здесь не что иное, как пластическое продолжение музыки. Это абсолютно точная фраза. Вот что такое балет. Пластическое продолжение музыки. То, над чем работали и Стравинский, и Баланчин, и доказали, и Фокин. Он с этого и начал. Они доказали то, что это единство и дает ощутимый, высокий, единственный важный результат. Вот я, ну, так тебе
повторяю. Если мы берем даже фокинскую Шопениану, то можно спросить, про что? Не про что.
Про это музыку.
Про музыку. Романтическое настроение и артисты, которые выходят на сцену, танцуют музыку. Я думаю, что как раз Баланчин стал продолжателем именно вот этого направления, которое развил очень ярко на сцене Нью-Йорк-Сити Балет. А как бы мы взяли от Фокина ту драматическую основу, которую он давал своим постановкам. И я думаю, что и Юрий Николаевич Григорович, и Якобсон, и даже Моисеев, который ставил тоже и очень много интересных спектаклей. Это все продолжение вот тех интересных тенденций, которые развивал Михаил Михайлович Фокин.
Вы называете в основном балетмейстер думающих, задуматься над истоками своего творчества. И очень в этом преуспевает. Правильно все. Все, к сожалению, верно. Но, к сожалению, потому что далеко не все этому совету следуют.
Мне очень приятно, что вот сейчас начало уже 21 века, и нам удалось, ну вот фонду Мариса Лиепы, воссоздать несколько спектаклей из... Вот я считаю, что это корона русских сезонов, и это как бы жемчужины из этой короны. «Петрушка, Жар-птица и Шахерезада» — эти спектакли, воссозданы мною, идут на сцене Мариинского театра. Они приняли эти спектакли, взяли декорации и костюмы, тоже Бакст, Бенуа и Головин. И вот в этом году мне удастся привести эти спектакли в апреле месяце на сцену Кремлевского дворца съездов. Я, с одной стороны, немножко страдаю, что это небольшой театр.
Конечно,
но с другой стороны,
съезд, это хуже, конечно,
я скажу, что я могу привести в зал больше любителей балета, которые на сегодняшний день лишены возможности видеть эти уникальные спектакли. То есть для меня стоит дилемма, челлендж. Для того, чтобы сделать эксклюзивный спектакль, его можно сделать в Большом театре, и это однозначно. Но туда попадет минимальное количество любителей балета, о которых я сейчас задумываюсь. А вот 16-17 апреля даже на утренний спектакль, на утреннюю генеральную репетицию мы привозим 3500 детей из подмосковных детских домов. Обязательно придет хореографическое училище Большого театра, музыкальные школы. Я хочу показать им вот эти фантастические спектакли. Пусть у них родится какое-то впечатление. Может быть, из наших консерваторских кругов, молодежь, которая придет, студенты, откроют для себя тот фантастический мир, который открывали для себя французы в начале прошлого века. Ведь почитать критику, это было как бы событие, равноценное разрыву атомной бомбы. То есть о нем говорили все. То есть невозможно было найти в Париже ни одного...
Вы понимаете, в чем дело? Произошло ниже следующее. До 17-го года все эти восторгались, восхищались. Потом вдруг произошла грандиозная пауза. Где-то года к 22-му все это исчезло. Как будто этого не было. И потихонечку уже без этого обойтись было нельзя. Потихонечку все названные вами русские и советские балетмейстеры стали краешком мизинца все-таки упираться в то грандиозное наследие, которое надо было забыть, потому что оно было наследием того режима, который свергли, который считался порочным и неплодоносным. А вот то, что мы сейчас говорим, то, что мы сейчас вспоминаем, это расцвет русской хореографии. Прошу,
я, на самом деле, последние два года работал в Италии, в таком столичном театре в Риме, в Театро дель Опера, на сцене которого пели Карузо и Мария Каллас. То есть и за пультом сейчас появляются и Мутти, и великие дирижеры. Я, когда прихожу в этот зал, я для себя открываю какую-то фантастическую историческую несправедливость. Потому что балет пришел в Россию из Италии. И на сегодняшний день...
Ну, классический балет, да.
На сегодняшний день мы понимаем, что, конечно, Россия стоит на первом месте или на одном из первых мест в мировом рейтинге балетных трупп. Но я, опять же, как бы сейчас как бы пытаюсь понять, что произошло в Италии, потому что опера... Конечно, это приоритетный вид искусства, а балет всегда в Италии был вспомогательным. Вот как брошенная семечка в землю очень плодородную, как оно расцветает, как расцвел балет на русской ниве. Я считаю, что как бы триумфальное шествие русских сезонов как раз было связано именно с балетом, и об этом пишет Дягилев, потому что первые сезоны 1908-1906 года были связаны с оперой и с художественными выставками.
Шаляпин.
Шаляпин. И оперы продолжали существовать в русских сезонах до самого конца. И тут же и Соловей, и многие
авторы оперы. Авторы были живы, и Стравинский, и Прокофьев, те же писали.
Но самый главный упор все-таки Дягилев, как антрепренер и очень умный человек с точки зрения продвижения своего какого-то исторического направления художественного, он сделал акцент на балет. И именно балет стал тем видом искусства, который поражал
воображение
зрителей и самое главное, профессионалов.
Подумайте, сколько объединилось вокруг балета людей других профессий, композиторов, художников. Все сплотились вокруг Дягилевского балета. Это невероятный рывок в искусстве.
Я единственное страдаю, наверное, сейчас от того, что в начале прошлого века балет являлся лидирующим видом искусства, в котором происходили фантастические проявления фантазии авторов. Сейчас
простите, я вас перебиваю. Вполне естественно, что балет был больше законсервирован, чем опера.
Да.
И когда он получил возможность дышать свободно, он стал давать невероятный результат.
А вот даже для наших радиослушателей возможность просто поимпровизировать на такую историческую параллель. Представьте себе начало прошлого века, когда не существует в таком объеме, как существует сейчас, радио, телевидение, вообще не было кино только в самом начале. И человек, который хотел получить хоть какой-то элемент мистики, получить какое-то интересное ощущение от действа, он приходил на балет, и он попадал в эту сказку, в эту феерию, когда звучала музыка живая, когда на сцене выступали фантастические исполнители, это Корсавина, Нижинский, Анна Павлова, Ида Рубинштейн, потом уже Мясин, и вот фантастические хореографы, Фокин. Вот это слияние с декорациями, костюмами Бакста, Бенуа, Головина и постановки, которые рождались прямо. Ну вот я считаю, что это как вот из печки, с жару, с пылу, и рождались прямо на сценах парижских театров, показывались впервые. И публика, которая приходила, они были просто поражены этим действом. Вот учтите, что не было ни одного другого как бы носителя музыкального. Вот мы сейчас говорим, я хочу послушать музыку Римского-Корсакова или Стравинского. А мы берем и ставим диск. А тогда этого не было.
Это опять-таки музыка Игоря Федоровича Стравинского. В передаче «Записки Аса» участвует наш знаменитый деятель хореографии, не только хореографии, Андрес Лиепа. Он помогает мне вести передачу. Это даже не помогает, он ее ведет. Я ему изредка поддакиваю, потому что не согласиться с ним я не могу. Он говорит абсолютно правильные и нужные вещи. И я с ним абсолютно согласен. Нужно возрождать золото нашей хореографии, утерянное в первые два десятилетия 20 века. Андрес, ваша заслуга здесь, конечно, очень немаловажна. Ну, а какие планы на будущее? У нас осталось мало времени, пожалуйста.
Ну, на самом деле, планов очень много. И честно я вам скажу, что на самом деле наша страна и мировое как бы искусство стоит сейчас на пороге юбилея, столетия русских сезонов. То есть начало вот следующего столетия, 21-го, в котором мы уже живем, мне кажется, может быть обусловлено с тем, чтобы мы бы обратились к лучшим, лучшим примерам, которые существовали в русских сезонах того времени. И мы бы могли сделать этот юбилей своего рода началом, открытием каких-то новых горизонтов. Нельзя построить новое, не обращаясь к старому. Вот то новое, которое изобрели в начале прошлого века, оно стало классикой 20-го столетия. Сейчас это уже классика, ну, такая серьезная. Разговор о Стравинском как о композиторе идет только как о классическом композиторе, то есть который в свое время сделал переворот в музыке, в умах музыкальной общественности мировой.
Музыка, иначе двигаться вперед не могла без Стравинского, без его весны священной. Не могла.
Не могла. А вот сейчас мне бы хотелось, чтобы люди услышали и еще раз увидели то, что видели люди в начале прошлого века. Воссоздать эти русские сезоны. Конечно, там очень много спектаклей, на котором бы мне хотелось поработать. И один из них — это спектакль, который называется «Синий бог», «Дьё блё». Мне бы очень хотелось восстановить павильон Армиды. Это потрясающий спектакль, который был...
Музыка Черепнина.
Да, Черепнина. Вот даже я думаю, что для нашей музыкальной общественности было бы интересно услышать и увидеть вот тот спектакль, который произвел фурор, с потрясающим гобеленом, который оживал. Тоже постановки Михаила Михайловича Фокина. И ну, для меня очень важно сегодняшнего зрителя привести обратно в театр и дать ему ощущение, что театр жив и театр естественно развивается. Но не обращаться к истории — это просто, я считаю, ну, святотатство.
Самое интересное, что эта история будет во многом для наших любителей хореографии новой реформаторской, потому что они все это или не знали, или просто забыли. Да. Нужно напомнить. И все удивятся, уверяю вас, кроме удивления и восторга, последуют и следующие эмоции. Начнут подражать, а то, чему нужно подражать.
Согласен.
С моей точки зрения. Я благодарю вас за то, что вы нашли время прийти на радиостанцию «Эхо Москвы». К сожалению, беседа наша только началась, и на самом горячем своем моменте она обрывается. Но я вот тут, пользуясь своим положением ведущего, Хочу вас взять обещание прийти к нам еще и еще раз, как минимум раза два, и чтобы поговорить именно о том, о чем мы начали говорить, о русской хореографии начала 20 века и о том, какие плоды она дала в конце 20 века, во второй половине, и в веке, даст веке 21-м, в чем я совершенно убежден. Большое спасибо вам, Андрей, желаю вам всего хорошего.
Спасибо.
Надеюсь, что вы посетите нас еще раз.
До новых встреч. Я извиняюсь, что я так как-то горячо говорил, иногда как бы даже излишне эмоционально, но, честно говоря, когда я говорю на эти темы...
Нет,
но
это никого не может оставить равнодушным, я понимаю вас вполне.
Для меня это все-таки история нашей страны, история нашей культуры, история музыки, хореографии, то, чем мы живы, и ради этого я работаю сейчас в России.
Большое вам спасибо.